вечер с радио «Крым Реалии».
Что ждет российских и крымских пенсионеров? С чем связан обыск в доме активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко? Как открытие переезда по Керченскому мосту повлияло на количество российских студентов в Крыму?
Обо всем этом и многом другом вы узнаете сегодня из программы «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM, а по всему миру смотрите наши прямые видеотрансляции на канале «Крым Реалии» YouTube и на странице «Крым Реалии» в Facebook. Ну и звоните, конечно же, к нам в прямой эфир по телефону 044-490-3118. Это если вы звоните к нам из материковой Украины, а если будете звонить к нам из Крыма, то вот для вас бесплатный номер телефона 8 800 10 06 926. И мы начинаем.
Прямой эфир.
Прокуратура проверяет выбросы в Армянске. Российская прокуратура Крыма проводит проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха на ООО «Титановые инвестиции», ОАО «Крымский содовый завод» и АО «Бром». Об этом сообщила пресс-служба Управления информационной политики подконтрольного России Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. По данным спецслужбы...
Пресс-службы.
В ведомстве... Видите, все спец, как будто бы. В ведомстве организовали проверку эксплуатации кислотонакопителя, соблюдение его охранной зоны и иных технологических процессов.
Мы тут напомним, что в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи социальных сетей из этого города написали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоит запах кислоты. 28 августа российский глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook, что ситуация в Армянске выходит за пределы нормы. Однако в Крымском управлении Роспотребнадзора заявили, что содержание загрязняющих веществ в воздухе на севере Крыма не превышает безопасных показателей. И в ведомстве также сообщили, что забор атмосферного воздуха проведен в контрольных точках на территории села Перекоп Красноперекопского района города Армянск, вблизи кислотонакопителя армянского филиала «Титановых инвестиций» и города Красноперекопск. По состоянию на 28 августа результаты исследований на содержание в атмосферном воздухе ангидрида сернистого, азота, диоксида, углерода, оксида, кислоты серной, хлора, водорода, хлорида, водорода, фторида, аммиака, сероводорода, концентрации якобы не превышают установленных. Но в свою очередь местные жители опубликовали видео со странным облаком над Красноперекопском. Они считают, что это облако брома.
И тут важно, на самом деле, что люди начали публиковать вот это видео и обсуждать это все в социальных сетях, да, а потом уже подключились все службы, которые должны это мониторить, не сразу поверили на слово, да, и начали разбираться. Поэтому очень важно активное участие местных жителей в том, что происходит рядом с вами.
Да, если, то есть, вы думаете, что кто-то за вас подумает, кроме вас, то вы глубоко ошибаетесь. А также люди продолжают писать о том, что все покрылось вот таким вот как бы ржавым налетом, и не только металлические поверхности, но и также деревья и все остальное. О том, к чему все это приведет, слушайте через полчаса, также в нашей программе в новостях будущего дня. Ну, а сейчас к другим темам.
Еще одна тема, да, я просто смотрю, отвлеклась на комментарии, потому что вот пишут, ну что, в Крыму уже жить нельзя, но на самом деле вот вам следующая новость, которая говорит о многом, да, вот российские силовики провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко по подозрению в связях ее и членов ее семьи с запрещенным на территории соседней России правым сектором. После обыска у активистки были изъяты личные вещи, в том числе тетради со стихами, особо опасные, наверное, стихи. А теперь активистку УКЦ вызывают на допрос в Следственный комитет России в Симферополе. И, собственно, вот что рассказала о произошедшем сама Павленко.
Без адвоката вони не заходили, бо я відразу сказала, що в мене є адвокат, і він вже їде. Зайшли з адвокатом, дали постанову, де я звинувачуюсь у зв'язках з терористичними угрупованнями на території материкової України. Ну і почався обшук, ми настоювали, щоб всі знаходилися в одній кімнаті, тобто щоб без нас ніхто не розходився. В принципі, вони виконували це. В мене було вилучено тетраді, де там якісь вірші написані, якісь там пісні записані, тобто вони там знайшли щось, ну як вони сказали, точно екстремістського характеру.
А после обыска Ольгу Павленко, активистку Украинского культурного центра, вызвали на допрос Следственный комитет России в Симферополе. А вот что Крым Реали рассказала дочь Ольги Павленко, Алина.
Я пішла в таку організацію, як «Правий сектор», ну і якби зрозуміла, що мені більше в Крим заїжджати не можна. Менше місяця тому на сайті ДНРівському «Руська весна» була виставлена стаття, ну нібито як про цей Український культурний центр, про його активістів, а от в тому числі про мою маму, і майже половина статті була присвячена мені, де було описано конкретно, хто я, чим я займаюсь, де я там воювала і там з фотографіями, з повними даними, там з посиланнями на мої сторінки в соцмережах. Ну, якби після цього я мамі сказала, що в мене є відчуття, що до вас скоро прийдуть з обшуком. І я вважаю, що якби це такий елемент тиску на мене через моїх батьків.
На зв'язку зі студією Тарас Ібрагімов, журналіст. Тарас, добрий вечір.
Добрый вечер.
Какая ситуация, по твоей информации, сейчас вот, да, с этим,
Тарас,
с госпожой
просто
Павленко?
Подожди, Тарас Ибрагимов, он сейчас в Симферополе находится, да, это важно.
Да, поэтому у него спрашиваем о том, что происходит, да, ну, на самом деле, есть ли какие-то новости, потому что целый день наш сайт следил за этими событиями, мы собирали комментарии, но вот на данный момент, что там с госпожой Олей Павленко?
Ну, сейчас, вот на данный момент она находится в Следственном комитете, где ее допрашивают вот по факту сегодняшнего обыска. И я так понимаю, что в отношении нее ведется пока что доследственная проверка. Речь об уголовном деле пока что не идет. И по моей информации, она пока что находится там. Если говорить о каких-то событиях, которые вот происходят буквально сейчас.
Скажи, пожалуйста, то, что вот ее дочь рассказывала о том, что у нее подозрение, что это все вокруг нее, да, на самом деле крутится, а не вокруг ее матери Оли, то насколько вот эта информация там вероятна, кто нужен силовым органам в Крыму действительно, вот Оля Павленко или ее дочь?
Ну вот мне все-таки кажется, что здесь речь идет больше о культурном центре, и, собственно, об этой истории рано утром я узнал вот там ее окружение, ее, скажем так, там товарищей, вот, знакомых, которые мне сообщили о том, что у нее ведется обыск, и, собственно, сразу мне сообщили о том, что Оля ждала обыск, потому что в начале августа была вот эта публикация на российском сайте «Русская весна», где подробно описывалась деятельность Украинского центра, и в частности там был очень так смещен фокус на фигуру Ольги и ее дочери. Ну, как бы предположение по поводу этой публикации, то, что это слив ФСБ Крыма вот с этим людям, которые публикуют подобного рода информацию. Но что самое интересное, и вся ирония этой ситуации заключается в том, что вероятно, что, конечно, именно вот этот слив, он как-то то ли спровоцировал, то ли связан с этой историей, но я внимательно прочитал этот материал, и, собственно, я ничего нового не узнал из него. То есть там описывается то, что мы и так знаем. Там описываются факты о том, что чем занимается Украинский культурный центр, что у них проблемы с финансированием их газеты «Крымский Терен», что у них там как бы ограниченные возможности в работе, что у них там есть внимание со стороны, что к ним есть внимание со стороны силовиков крымских. То есть как бы никакой сенсации, как мне кажется, не получилось.
Тарас, а какая роль вот истории с «Правым сектором», потому что дочь Оли Павленко, у которой проходил обыск, Алина, она вот сказала, что действительно состояла в «Правом секторе», на данный момент вышла из этой организации, и ее родители не имеют к этому никакого отношения. Она сказала также, что год воевала на Донбассе в составе «Правого сектора». Вот, возможно, все-таки здесь речь не в культурном центре.
Алина совершеннолетний человек, то есть ей исполнилось 18 лет, и она вправе делать то, что она хочет, то есть состоять в «Правом секторе» или там других запрещенных организаций на территории Российской Федерации, тем более, что она находится на территории материковой Украины. И естественно, что вот эта история с «Правым сектором» – это повод, ну или как бы другими словами, зацепка зацепка к культурному центру, чтобы вот прийти к людям с обыском и предъявить им хоть что-то, да? То есть, слава богу, там в Крыму пока что не запрещается там издавать газеты, хотя, может быть, и запрещается уже, потому что на самом деле мне хотелось бы отметить, вот если у меня еще есть пару несколько секунд времени, что самое важное, если анализировать эти факты, которые сегодня случились, история, которая случилась, то это не рядовой обыск, который вот сегодня мы наблюдаем. Потому что вот сегодня это история, когда в Крыму закончилось представительство, любое представительство Украины открытое. То есть, насколько мне известно, ОГА собирается покинуть Крым, и в постановлении на проведение обыска в ее доме фигурировали фамилии других людей. И, вероятно, там есть активисты, в том числе активисты Украинского культурного центра. И вероятно, что эта история спровоцирует в том числе и выезд других активистов. И важно понимать, что Украинский культурный центр, как бы он ни был, то есть, что бы он ни занимался там какими-то изданием какой-то газеты там, в экземпляре, там, в количестве 50 экземпляров, и там чтением стихов или вложением цветов памятникам Шевченко, то есть какими бы акции ни казались там, мелкими или, возможно, какими-то, но незначительными, но это хоть что-то, что представляло, репрезентировало Украину хотя бы в какой-то публичной плоскости. И вот эта история сегодняшняя, это история акция украинства в Крыму, публичного.
Спасибо большое. На связи из Крыма со студией нашей Тарас Ибрагимов, журналист. Но и мы...
Но на самом деле, да. Кать, да, тут я не хотел бы это комментировать. На самом деле, это действительно последнее, можно так сказать, вот публичное, как сказал Тарас Ибрагимов, публичное такое проявление украинства в Крыму. Потому что украинский музыкальный драматический театр, который находится в центре Симферополя на площади Ленина, он был сразу же в 2014 году, после российской аннексии украинского полуострова Крым, сразу же был просто переименован просто в музыкальный театр. Фактически не осталось у факультета украинской филологии. Есть просто, да, есть кафедра там украинской литературы. Нет обучения на украинском языке. И все это очень такое, это даже хуже, наверное, можно сказать, чем ситуация на сегодняшний день украинцев в Крыму, чем в Советском Союзе. Потому что тогда, по крайней мере, хоть декларировалось, да, что вот есть у вас там язык государственный, кстати, государственный язык украинский декларируется на территории аннексированного Крыма, но при этом нет образования, и люди, которые считают себя украинцами, они просто-напросто выдавливаются с территории Крыма.
Будем следить, конечно же, за всеми новостями. Если хотите больше информации, заходите на сайт Крым Реалии, где новости круглосуточно обновляются. Ну и переходим также к другим темам.
К следующей теме через несколько секунд в студии радио Крым Реалии.
100 слов по теме.
В Крыму готовится к опреснению воды. Кстати, на сегодня, вчера вышло несколько сразу материалов в самых разных крымских сайтах о том, что пересохли крымские реки. Это не мои слова, да, я просто наблюдал, например, можете зайти, заглянуть на сайт примечаний, посмотреть, что вообще творится. Там есть фоторепортаж, что творится с верховьями Салгира, о том, что это высохло, и такого раньше никогда не было. И вот сейчас, да, начали все чаще и чаще говорить самые разные эксперты, специалисты или люди, которые так себя называют, о том, что Крыму нужно готовиться к опреснению воды. Например, компания из Владимира в ближайшее время приступит к реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Об этом в ходе визита во Владимирскую область России сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Договорились о работе владимирской компании в Крыму. Уверен, что у нас в ближайшее время появится пилотный проект по опреснению воды в республике, сказал господин Аксенов. Он отметил, что кубометр опресненной воды будет стоить 30 рублей, и эта цена является комфортной. Коллеги предлагают очень комфортные цены, отметил Аксенов. Это минимальная цена, которая была предложена за все 4 года. Заявление Аксенова прозвучало после посещения владимирского предприятия «Нанотех», которое занимается производством продукции для очистки воды. По словам губернатора Владимирской области Светланы Орловой, бригада этого предприятия в ближайшее время посетит Крым. Кстати, сегодня опять-таки читал очень интересный материал на эту же тему по поводу опреснения воды, о том, что действительно можно опреснять воду, можно добывать ее в промышленных масштабах, но громадно, и об этом говорят эксперты. Можно решить, но эту проблему можно решить для, во-первых, для того, чтобы решить, необходимо большое количество воды, а это значит, что опреснение воды можно проводить только в приморских городах, например. Ну, к примеру, я не знаю точно, я говорю, что это можно делать, например, в Евпатории, Феодосии, в Керчи, то есть в глубине самого полуострова Крыма это сделать невозможно. И второй момент, для этого необходимо большое количество электроэнергии. Опять-таки, да, и есть большая вероятность того, что вот этих двух электростанций, которые строятся в Крыму сейчас, их мощности точно не хватит для того, чтобы опреснять эту самую воду.
Ну и еще одна тема. Говорится о том, что открытие Керченского моста привело в Крым российских студентов, и что вот это вот, собственно, мост, да, он привлек все больше и больше людей для того, чтобы они поступали, да, и речь идет о вступительной кампании Крымского федерального университета, так называемого. Об этом сообщил Крыминформ, исполняющий обязанности ректора КФУ Андрей Фалалеев. Еще два года назад, говорит он, от 90% до 95% учащихся вуза были из числа жителей Крыма и Севастополя. По итогам вступительной кампании прошлого года 20% поступивших в университет приехали из соседних субъектов России. В этом году впервые на второе место по количеству поданных заявлений вышел, угадайте какой, Краснодарский край, обогнав Севастополь даже. И, безусловно, это влияние открытия движения по Крымскому мосту, говорит Фалалеев.
Господин Фалалеев, а в то же самое время все больше и больше крымчан уезжают учиться в Киев. В Киев и в другие города материковой Украины. Об этом мы неоднократно говорили в нашей программе, и я надеюсь, что в ближайшее время мы также проведем программу, в которой вы услышите, сколько же в этом году студентов из Крыма поступило по упрощенной и не только упрощенной процедуре в украинские вузы. Оставайтесь с нами, это радио Крым Реалии. Через несколько секунд мы продолжим нашу программу, и вас ждет большое интервью.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте еще раз. Приветствую всех, кто только присоединился к нам на 105.9 FM. Вы слушаете «Радио Крым. Реалии». Делать это можно на территории Северного Крыма. А вот смотреть наши программы и комментировать их, задавать вопросы можно в любой точке земного шара с помощью нашего канала на YouTube. Он так и называется «Крым. Реалии». А также на нашей странице в Facebook. Страница тоже так и называется «Крым. Реалии». Напомню, что мы с вами в вечернем эфире с понедельника по пятницу с 18.30 до 19.30 обсуждаем самые важные для Крыма события. И сегодня будем это делать с нашим гостем. Сейчас я представлю, это Владимир Фисенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований ПЕНТА. Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
Добрый день.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня не характерно, что называется, была встреча господина Путина с народом, с российским народом. Но он обычно он встречается с народом на больших каких-то пресс-конференциях, которые долго очень анонсируются, собираются, делается такая вот, проводится работа подготовительная. Якобы можно написать ему письмо, и многие миллионы людей ему пишут. А тут вдруг он сегодня вышел вот так вот просто-напросто с таким громогласным заявлением и сделал заявление о том, что не совсем доволен той пенсионной реформой, которую предложило правительство России. Но что же предлагает в этой реформе поменять господин Путин? Почему для нас это важно? Ну, потому что это во многом коснется сейчас тех людей, которые проживают на территории аннексированного Крыма. Но давайте послушаем самого Путина.
Пенсионные взносы людей, работающих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам. Вывод понятен. Сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. Сейчас, несмотря на известные сложности, в бюджете есть ресурсы для пополнения пенсионного фонда. Мы как минимум в ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки.
Это сказал господин Путин, но здесь, в этом фрагменте, потому что была большая его речь, также он сказал, что он против того, чтобы повышали пенсионный возраст женщинам до 63 лет, и сказал, что его предложение такое, чтобы повысить возраст до 60 лет. Мой вопрос к нашему гостю сегодня. Для чего вообще понадобилось появление господина Путина сегодня, если в России, если мы посмотрим просто российские средства массовой информации, почитаем их, послушаем, в России вообще никогда не было такой сладкой и хорошей жизни, как после 2014 года и введения американских и европейских санкций.
Это, на самом деле, не все так считают в России, и в этом году уже обозначились, по данным социологов, некоторые негативные для власти тенденции. Пока какого-то обвала рейтингов Путина и в целом власти нет, но существенно снизились рейтинги премьера Медведева. Вот после объявления о начале пенсионной реформы снизилось доверие к органам государственной власти, и такое глухое роптание началось. Анонсировали протесты, вот буквально на днях арестовали Навального, одного из видных российских оппозиционеров, который пытался провести митинг как раз против пенсионной реформы. Были попытки проведения таких митингов со стороны коммунистов, их пытались блокировать, поэтому как бы таких масштабных больших протестных акций не получилось, но вот глухое роптание произошло. И оно стало очень заметным. Вот это недовольство стало прорываться. И вот что интересно, вот в этом таком гуле недовольства, если так можно сказать, прорывался очень часто вопрос: а где же Путин? Он должен нам сказать свою позицию.
Почему он молчит, да?
Да, почему молчит Путин? Вот именно вот в такой форме.
Человек молчит... пенсионного возраста фактически уже. Ну, почему же он молчит? Или он еще не пенсионного
возраста? Это он уже давно пенсионного возраста. Но, понимаете, Россия такая страна, где все зависит от одного человека. И тут вдруг принимают такое очень важное для миллионов людей, для в России десятков миллионов людей, решение как о повышении пенсионного возраста. А Путин ничего не говорит, не дает своей позиции. Это, конечно, вызывало недоумение, критику, поэтому я думаю, что приняли решение, что все-таки надо как-то отреагировать. Вторая важная причина. Грядут, вот должны уже скоро состояться выборы губернаторов нескольких регионов, в том числе выборы мэра Москвы, и похоже, что тоже уже проявились критические тенденции, есть риски, что, ну, не то чтобы не выберут, там избирательный процесс контролируют, но, тем не менее, как бы результат мог быть достаточно низким. Поэтому, видимо, решили все-таки как-то отреагировать, пустить в ход Путина. И вот я немножко слышал российских коллег, вот многие отмечают такую интонацию. С одной стороны, он все-таки подтвердил...
Интонацию, вы имеете в виду его выступление, да?
Да, так. Да, такую извиняющуюся интонацию, ну, мол, что делать, вот приходится повышать. Кто-то даже сравнил из зрителей женщина-пенсионерка, я вот слушал на одном из телеканалов, вот сейчас не помню, ли на Дожде, или на RTVI, значит, такая фраза прозвучала, что это было выступление чуть ли не как у Сталина в начале Отечественной войны, ну, не в начале, а
когда... По значимости, да, фактически.
Граждане и гражданки, да-да.
Братья и сестры.
Да-да, явное преувеличение. Но вот даже вот такое сравнение говорит о том, что многие так воспринимают очень эмоционально, болезненно. И, конечно, для России это такая непростая ситуация. Раз самому Путину приходится вот так оправдываться по поводу такого решения, это говорит о том, что, во-первых, экономическая ситуация в России не такая уж блестящая, как... представлялось многим. А во-вторых, действительно, и самому Путину надо все-таки как-то отчитываться о действиях власти. Иначе могло возникнуть впечатление, что он и не власть, не влияет на власть. Есть... Поэтому все-таки надо подтверждать, что он верховный правитель России. И он, ну, он вот подсластили, что не на 8 лет повышается, а только на 5. Вот как бы он выступил в роли такого доброго царя. Хотя добрый здесь очень относительно.
Есть, кстати, реакции Симферополя на вот эту, опять-таки, речь Путина, господин Кискин, это первый секретарь комитета местного городского отделения КПРФ, депутат городского совета, сообщил, что он продолжит организовывать митинги против вот российской пенсионной реформы. Мы будем дальше продолжать свои митинги и пикеты, мы будем выступать дальше против этой пенсионной реформы. Почему? Потому что нужно снижать возраст выхода на пенсию. Не в 65 лет выходить мужчинам, а в 55, женщинам не в 60, а 50 лет. Ну, не знаю, почему он взял такие цифры, но...
Ну, это популизм, которого и у нас хватает, и в России его хватает. Я бы все-таки тут разделил, знаете, вот есть такая общая тенденция, надо быть откровенным, для нас тема пенсионной реформы тоже актуальная. Старение населения происходит и у нас, и в России, я уж не говорю про страны Европы. Но в данном случае, понимаете, вот в чем, скажем так, сложность ситуации. Как бы проявилось откровенное лицемерие. У нас много говорят вот о лицемерии наших политиков. Как бы, ну, давайте вот посмотрим, что в России. И вот сейчас многие вспоминают, что Путин обещал не повышать пенсионный возраст. А вот теперь как бы вынужден сказать прямо противоположное. Поэтому вот тут проявилась как раз та негативная характеристика российской власти, ну, вообще, может быть, такой циничной политики, которая не только в России проявляется, но примитивно к России, примитивно к Путину, это как бы особенно, скажем так, наглядно выглядит.
Понятно. Спасибо за такой комментарий. Мы продолжаем нашу программу. Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали». И сейчас к другой теме. 28 августа, теперь уже и к другому президенту. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве, сказал, что в скором времени будет расторгнуто соглашение с Российской Федерацией.
Так называемый большой договор, с Россией. Да.
Я предлагаю небольшой фрагмент, вот прямая речь Петра Порошенко.
Сьогодні ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку. Припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Вже найближчим часом я очікую від Міністерства закордонних справ необхідний пакет документів для початку реалізації цього процесу.
Я напомню, что это были слова Петра Порошенко, президента Украины. Как их прокомментирует наш гость Владимир Фисенко? Дело в том, что, Владимир, еще буквально одно предложение. Мы все несколько лет слышали, что необходимо держаться за этот договор, да, что нельзя его ни в коем случае разрывать, потому что он предполагает, что Россия уважает границы Украины. Что теперь произошло?
Ну, здесь еще очень важно иметь в виду, что как раз это имеет прямое отношение к Крыму, к статусу Крыма. Фактически этот договор в свое время стал большим достижением для украинской власти, потому что были очень долгие, сложные, болезненные переговоры, и тогдашняя украинская власть долго добивалась, чтобы Россия, тогда еще был Ельцин президентом, вот это помогло, согласилась на признание территориальной целостности, нерушимости украинских границ и украинского статуса Крыма. Тема Крыма тогда была очень болезненной, потому что был 94-й год, была Мешковщина, были и другие попытки, скажем так, забрать себе Крым. Поэтому вот очень важно, что в договоре это было зафиксировано. И это главная причина, почему от этого договора, где масса была уже не просто архаичных после событий 14-го года, а просто даже неприемлемых формулировок, вот, например, о стратегическом партнерстве с Россией, даже слово «дружба».
Само название договора,
ну, конечно,
да,
о дружбе, да, это тоже как бы, ну, диссонировало с ситуацией, которая возникла после 2014 года, ну, из-за Крыма и вообще из-за конфликта с Россией, из-за войны на Донбассе. Но вот именно эта норма по границам и по Крыму, она, скажем так, удерживала от денонсации.
Почему сейчас... Что изменилось?
Что изменилось? Самое главное, как я понимаю, приближается вот дата, когда этот договор прекращает свое действие. В России уже тоже идет полемика.
Он продевается каждые 10 лет, если
его не расторгнут. Если, скажем так, какая-то из сторон не заявляет, что выходит из этого договора, то он сохраняет свое действие. Насколько я понимаю, ну, уже около года и в руководстве страны идет дискуссия, что делать с этим договором. как действовать. Потому что, с одной стороны, да, вот есть эта норма про Крым и границы, а с другой стороны, как бы, ну, действительно, договор архаичный. Весной этого года президент Порошенко сказал, что вот как бы возникла такая идея денонсировать часть норм этого договора, которая наиболее архаичная, но вот то, что нам выгодно, необходимо сохранить. Но, видимо, вот я думаю, что анализ юридический...
А так возможно, да?
Ну вот я слышал мнение многих юристов-международников, что это невозможно реализовать. То есть политически об этом можно заявить, что вот мы не согласны. Но договор-то это согласие двух сторон. Поэтому как бы подтверждение вот такой новой формулы требует и согласия России. Она на это не согласится. Поэтому, видимо, посчитали с учетом и приближающихся выборов, с учетом того, что и Россия может сыграть вот, чисто пропагандистски на продление этого договора, решили, видимо, все-таки принципиально заявить о том, что действие договора прекращается.
Какие риски теперь для Украины?
Я вот думаю, что касается Крыма. Все-таки то, что 4 года выдерживалась вот эта пауза, как бы мы продолжали, сохраняли действие этого договора. Потом мы уже оспариваем аннексию Крыма, правда, не прямо, к сожалению, тут вот есть много таких сложностей, связанных с особенностями международного права и международных судебных инстанций. Не было пока прецедента вот оспаривания факта аннексии, как не было вот факта аннексии чужой территории после Второй мировой войны. Поэтому идет спор, вот как вы знаете, я думаю, что и ваши зрители тоже слышали, в международном суде, суде ООН по правам человека, как раз по нарушению прав человека в Крыму, а другой суд по морскому арбитражу. Это тоже связано с Крымом, с экономическими интересами Украины. Поэтому как бы на эту норму вот этого договора будут ссылаться. Это уже задействовано. Но, видимо, посчитали, что как бы сейчас
нелогично продлить. Да,
да, да, да, конечно.
На тот момент.
И будут ссылаться на то, что Россия, что Украина его соблюдала, а Россия нарушила этот договор. А сейчас как бы уже не имеет смысла, видимо, продолжать его действия.
То есть, на ваш взгляд,
потому что это ничего нам не даст.
Не дает,
а вот
это
моральные издержки сохраняются.
Понятно. Хорошо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете проверить, действительно ли мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. А если будете звонить нам из других регионов Украины, то вот вам другой номер телефона 044 490 31 18.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. В нашей студии Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований ПЕНТА. И у нас есть телефонный звонок. Да? Добрый вечер. Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, господа. Я крестьянин. У меня вопрос, господин Фисенко. Почему он, рассказывая о новой пенсионной реформе, умолчал о том, что 60 лет выходит будет на пенсию по предложению Путина, только бездетные женщины? А женщины, имеющие детей, будут входить 50, 53, 57 лет и так далее. Здесь вот количество детей. Ребята, надо быть до конца быть честными.
Хорошо. Да, вопрос, Владимир
Владимирович. Не. Ну, в данном случае мы же не обсуждали содержание, да. Мы говорили, скажем так, о самом выступлении, о контексте этого выступления, а не об общем содержании того, что предложил Путин.
И мы не приглашали Владимира Фисенко как эксперта дела из пенсионных реформ.
Не, на самом деле, как бы тактика как бы вот проведения пенсионной реформы, кстати, обратите внимание, она хотя бы частично, но позаимствовано в Украине. Вот что тоже также интересно, да. Ну, постепенное повышение и так далее для женщин. Поэтому тут как бы есть тоже интересные нюансы, но, как я понимаю, не тема пенсионной реформы является сейчас главной для этой передачи, поэтому мы как бы подробно об этом не говорили. Здесь важно другое, вот как бы сам подход. Вот почему Путин вышел, почему он был вынужден выйти с сообщением по этой теме, чем это было вызвано. Вот, собственно, в чем был, скажем так, предмет нашей беседы.
Я думаю, этого достаточно. Мы ответили на вопрос нашего радиослушателя, а мы обязательно, кстати, в следующих программах мы обязательно уже будем разбираться вот в самой сути пенсионной реформы. И для этого вы услышите абсолютно исчерпывающую информацию, что это означает для граждан России, для жителей и для жителей аннексированного соседней России Крыма. А продолжение нашей программы вот у нас какое. Я бы хотел, чтобы мы сейчас еще послушали небольшой фрагмент большого интервью Курта Волкера, который дал нашим коллегам, которые работают на «Голосе Америки». Курт Волкер – это специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины. Он в этом интервью коснулся очень много вопросов относительно Украины и конфликта с Россией. Например, вот он уверен, что ситуация в Азовском море, о которой сейчас говорят многие не только в Украине, и в России, и в США, она является чрезвычайно опасной, но открытой агрессии России против Украины господин Курт Волкер не ожидает. Слушаем.
Це дуже небезпечно. Росія, звичайно, має власну юридичну інтерпретацію, виходячи з анексії Криму. Вони вважають, що володіють територіальними водами та мають захищати міст, який побудували до Криму. Решта світу розглядає це як українські прибережні та міжнародні води та занепокоєна посиленою воєнно-морською присутністю та зростанням її агресивності в Азовському морі. Але це не означає, що Росія готується до агресії, хоча ми завжди маємо бути до цього готовими.
Я напомню, что это фрагмент интервью Курта Волкера, специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины. Ваш комментарий, Владимир Фисенко.
Знаете, я вспомнил, что в 2014 году Соединенные Штаты, в том числе и Госдепартамент, также не ожидали российской агрессии. К сожалению, вот как раз урок 2014 года состоит в том, что мы в любой момент должны быть готовы к худшему сценарию. В чем я могу согласиться с господином Волкером, что сейчас, я бы так вот более аккуратно сказал, с точки зрения логики действий Путина последние годы, действительно невелика вероятность того, что Россия пойдет на прямую агрессию, на прямые военные действия против Украины в Азовском море или вот на побережье Азовского моря. Действительно, вероятность невелика, в том числе потому, что сейчас Путин пытается договориться с Трампом, хотя, как мы видим, не очень получается, новый виток санкций, пытается договориться с европейскими лидерами. И начинать сейчас прямые военные действия, это значит сломать всю вот эту переговорную игру. Это не совсем в российских интересах, тогда это действительно станет поводом для новой волны более жестких санкций против России. Поэтому вряд ли это случится, но мы должны быть готовы к этому.
А вот, кстати,
вот опасность, вот самое главное, вот с чем я абсолютно согласен, и я, кстати, тоже вот с рядом коллег, мы встречались в августе с немецкими коллегами, и, кстати, с российскими тоже. Вот мы особенно немецким коллегам тоже говорили о том, что сейчас наиболее опасной является именно ситуация в Азовском море, поэтому максимум внимания в переговорном процессе надо уделить именно этой проблеме.
Кстати, не только в переговорном процессе, но вот Украина уделяет этому внимание и в военном аспекте. 28 августа начались совместные учения командования военно-морских сил Украины с другими родами войск и правоохранительными органами. Учение называется «Шторм-2018». Цель – отработка и обеспечение сдерживания в Приазовье и на акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр командования военно-морских сил. К «Шторму-2018» привлечены ВМС, сухопутные войска, авиация, бойцы сил спецоперации, пограничники, Нацгвардии, сотрудники Государственной службы спецтранспорта Министерства обороны. Учения пройдут в два этапа. Управление войсками при ведении противовоздушной обороны, а также стабилизационные действия при обороне побережья. И уже проведено перебазирование подразделений морской авиации на полевой аэродром. Идет пополнение всех видов боеприпасов. С чем это связывают? Да, связывают с тем, что в последние месяцы с завершением строительства моста в Крым из Краснодарского края россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. Из конца апреля задержано почти 100 судов. Но вот это все связано, и вот эти учения украинские или нет?
Косвенно. Я думаю, что сами учения – это демонстрация России, что у Украины есть достаточный оборонный потенциал для того, чтобы отразить возможную атаку на Мариуполь, ну или вот на побережье Азовского моря, которое контролируется Украиной. Потому что слухи об этом периодически появляются. Россия, кстати, тоже как бы периодически демонстрирует свою военную активность и на границах с Украиной, и в Азовском море. Поэтому я думаю, что это элемент сдерживания. Вот демонстрация того, что нам есть чем сдержать, возможно, российское наступление. Это очень важно. Даже чисто психологически и политически. Что касается задержания судов. Вот здесь ситуация более сложная. Вот я упомянул про морской арбитраж, потому что подавали в суд этот международный в связи со строительством вот этого Крымского моста, или Керченского моста, как его называют.
Ну, россияне называют его Крымский мост, да?
Ну, да, да. Как бы, да. Тут суть не в названии, потому что он уже ограничил возможности прохождения в украинские порты судов большой тоннажности, там габариты есть, ну, есть ограничения по габаритам. Вот это одна проблема. А сейчас новая проблема возникла. Вот эти искусственные задержки. В чем-то, знаете, цитируя классика советского еще, формально все правильно, а по существу издевательство. И вот тут надо найти очень серьезные аргументы для оспаривания, опять-таки, в морском арбитраже, для того, чтобы Россия как бы рублем компенсировала вот те потери, которые возникают. Во-вторых, как я понимаю, вот сейчас Совет национальной безопасности и обороны будет рассматривать этот вопрос, каким образом асимметрично Украина может ответить. Мы не можем зеркально, к сожалению, ответить.
Об этом, кстати, и Порошенко вчера тоже, да, на встрече с дипломатами
совершенно
говорил
верно,
о том, что
да,
этот,
да,
вопрос будет рассматриваться.
Да, это сейчас очень актуальный вопрос. Мы должны найти вместе с нашими партнерами, я думаю, будут обращения к европейским партнерам, к США, чтобы они нам помогли осуществить давление на Россию таким образом, чтобы все-таки вот Россия сняла эти искусственные меры блокирования, потому что они действительно создают для нас очень серьезные проблемы. К тому же они провоцируют действительно саму конфликтную ситуацию в зоне Азовского моря.
Ну вот смотрите, Порошенко опять-таки вчера говорил о том, что он планирует, что все-таки будет отменен этот большой договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, а вот договор о разделе, ну не разделе, да, о совместном пользовании Азовским морем, о том, что оно является внутренним морем, исторически внутренним морем двух стран, России и Украины. Что будет с этим договором? Отмена, если оно будет отменено, вот этот договор, что это будет означать для Украины?
Вот я думаю, что здесь лучше спрашивать все-таки специалистов и по международному праву. Вот я помню, что дискуссия шла еще задолго до 2014 года. Она, кстати, началась еще при Кучме, продолжалась потом и при Ющенко, и даже при Януковиче, потому что, ну, тут возникали проблемы. Украинская сторона давно предлагала, в общем-то, провести разделение акватории Азовского моря. Россия была против этого. И это было связано еще и с переговорами о демаркации украино-российской границы, потому что тоже процесс не был завершен. И вот это тоже было инструментом давления России на Украину. Сейчас в одностороннем порядке нам изменить эту ситуацию будет практически невозможно. Ну, понимаете, мы можем отказаться от этого договора. А акватория-то не разделена. А что тогда? Де-факто будет действовать та же самая ситуация. Ну, тут надо просчитать риски. Вот я почему говорю, что тут очень важно послушать специалистов и по морскому праву, прежде всего, и как бы военных, и моряков, да, как это может отразиться. Потому что могут увеличиться риски для нас. В данном случае, вот поскольку идет гибридная война, как бы формально прямого военного конфликта нет, и возникает вот ситуация как раз гибридной войны, когда Россия против нас играет даже вот такими мерами, как блокирование доступа, ну, скажем так, задержки с доступом судов в наши порты на Азовском море. Поэтому тут также надо действовать гибко и асимметрично, искать соответствующие меры.
Кстати, приведу еще просто слова еще одного американского эксперта, интервью с которым появилось в издании «Апостроф». На самом деле он также говорит о том, что вот это то, что сейчас происходит, и Россия останавливает корабли, на самом деле происходит такое медленное удушение портов, которые находятся украинских на Азовском побережье.
Там, это Мариуполь, даже есть термин, дальше, да, тактика удара. Да. Вот как бы эта тактика, она используется, ну, там есть разные вариации, но это из теории игр даже известная.
Ну, вот если само оно не рассосется так, да, вот эта проблема, если она решится, если действительно будут проблемы испытывать, и это будет влиять на экономику Украины, что может сделать тогда Украина?
Ну, это повлияет на это, ну, удар по экономике. Экономики Украины, конечно, может быть. Я не думаю, что он будет каким-то катастрофичным. Просто грузопотоки будут перенесены в другие порты, черноморские порты прежде всего. А вот это ударит прежде всего, конечно же, по Мариуполю и Бердянску. Вот для них это будет серьезная потеря.
Да, вот для этих городов,
да, и как раз вот это очень будет существенно для Донбасса, прежде всего, потому что Мариуполь – это и крупный порт, украинский, ну, самый крупный порт украинский на Азовском море, а с другой стороны, это крупный металлургический центр, вообще индустриальный центр. И вот как бы тут еще важна доставка товаров, грузов, связанных с функционированием этих металлургических и других индустриальных предприятий. Поэтому вот тут, конечно же, очень важно все-таки нейтрализовать хотя бы частично вот эти риски удушения экономики Мариуполя и Южного Донбасса.
Вы думаете, обращение в международные структуры каким-то образом поможет здесь или нет?
Частично. Я, знаете, не хочу выглядеть таким оптимистом. К сожалению, ну, опять-таки, вот такая подлая тактика России, циничная. С другой стороны, мы видим, очень медленно работают судебные инстанции. Очень. Такие суды, вот как и морской арбитраж, и вот суд по правам человека, они могут годами длиться.
То есть Россия вводит войска в течение нескольких дней, а суд может длиться годами.
Совершенно верно, да. Ну, или вот даже, вот, понимаете, вот стокгольмский арбитраж по газу, ну, тоже, там больше 2 лет длилось, там, ну, около 3 лет даже разбирательство, да, но в итоге все-таки получили решение, и то его Россия сейчас оспаривает. А здесь эксперты говорят, что, ну, это может затянуться надолго. Поэтому сейчас очень важно обращение за поддержкой и тесной координацией действий с европейскими и американскими партнерами и наши асимметричные ответы. Вот какие тут, я не буду гадать, я думаю, что сейчас как раз будут искать такие инструменты.
Еще один вопрос, мне кажется, он очень важный, потому что вот сейчас фактически последняя неделя лета, и Украина вступает, вот, наверное, уже в предвыборную кампанию.
Да? Уже вступила,
ну, реально. Да, вот осень уже такая, начинается рабочее время. На ваш взгляд, кто-то будет вообще в Украине разыгрывать российскую карту? Я имею в виду, кто-то не побоится сказать, что вот я именно тот кандидат, который договорится с Россией, мы будем дружить с Россией. Такое возможно или нет?
Будут делать это несколько иначе. Уже поднимают тему мира. Причем поднимают таким образом, вот обещают мир. Вот я вам принес, ну, я немножко утрирую, упрощаю, да, но как бы вот там Рабинович выступал с презентацией своей программы.
Вы же понимаете, что мы должны тогда дать слово здесь Рабиновичу.
Не, ради бога. Ну, хорошо, учту это, да. Но я говорю, что вот как бы указываю на первоисточник, да. Но обещают быстрый мир. Легкий мир, а его не может быть, за исключением одной ситуации. Это капитуляция перед Россией. Мир на российских условиях. Но этот мир будет означать признание аннексии Крыма, что неприемлемо для Украины, для большей части украинского общества, и фактически капитуляция на Донбассе. И вот на таких условиях, даже если кто-то попытается договориться в перспективе, это может привести к серьезному внутриполитическому кризису. Поэтому для России такая игра выгодна. А вот для украинского руководства, кто бы ни стал будущим президентом, будущим премьер-министром, это очень опасная игра. Поэтому, и еще один момент отмечу, мне кажется, что такие вот как раз пророссийские силы, не буду их называть, но как минимум 2 потенциальных кандидата в президенты, как бы 2 политические силы, которые претендуют на прохождение в парламент, вот они как раз выступают в роли таких миролюбцев и латентно пророссийских сил, скрыто пророссийских сил. Поэтому прямо говорить о примирении они не будут, хотя некоторые говорят, что да, надо снять конфликт. А на каких условиях? Вот тут они ответа не дадут и не дают. Хотя на самом деле подразумевается, что речь идет о примирении на российских условиях, что, естественно, для нас неприемлемо. Я надеюсь, и я уверен, что абсолютное большинство украинских избирателей такую позицию на выборах не поддержит.
Спасибо. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента, был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали» продолжается.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Да, это радио «Крым Реалии», к нам вернулась Екатерина Некрича.
Смысл в этом есть или нет?
Конечно,
Александр слова не дает сказать, но я попытаюсь, я прорвусь, особенно в эту рубрику новостей завтрашнего дня.
Ты все пропустила, Катя, самое интересное, про пенсионную реформу мы говорили.
Я просто не скоро, не скоро, я не в Крыму и даже не в России, поэтому...
Да, но тем не менее, эта тема на самом деле интересна, и я пообещал нашим радиослушателям, что мы обязательно в ближайшее время, нашем будущем будем рассказывать о том, что же там такого напредлагал господин Путин.
Угу. Ну, я смотрю по комментариям, судя, активная, конечно, дискуссия. Это, конечно, важная тема, безусловно, безусловно. И мы, безусловно, будем следить за ней. 105.9 FM, радио Крым Реалии. Слушайте нас в Крыму круглосуточно. Или же делайте это на сайте Крым Реалии, или же на средних волнах. 549 АМ каждый будний день, утром в 7.35 и днем в 12.10. Также вы можете комментировать, предлагать темы свои и реально какие-то, ну, свой фактаж давать, да, или свои мнения, мы будем сочитывать их в эфире, или же звоните к нам. Но что из таких новостей завтрашнего дня, да, из таких анонсов, Александр, задело вас за живое?
Ну, вот мне кажется, да, вот то, что мы обещали, о том, что в Крыму продолжают искать источник загадочно липкой ржавчины в Армянске. При этом чиновники не исключают, что источником выброса химических веществ может быть не крымский титан, а бромный завод. Например, Сергей Аксенов на своей странице Facebook выложил пост. Пробу воздуха, взятый Роспотребнадзором в Армянске, показали, что никакой угрозы для здоровья и жизни жителей нет. Министерством экологии Крыма совместно с Роспотребнадзором проводятся исследования воздуха, воды и почвы на месте. Ежечасно мне докладывают новый формат. Не мне, Аксенову докладывают. Угу. Да? Такую работу контролирует республиканская природоохранная прокуратура. Кстати, люди сами говорят, что это связано, что это может быть связано с кислотным накопителем, который раньше был жидким. Вот то, что все на заводе производится, да, там есть определенные отходы. Оно происходит, оно сваливает, ну, вытекает в такой кислотный накопитель, это называется, откуда не выходит наружу. И раньше это было залито водой, но поскольку сейчас большие проблемы с водой, то вот пошли как бы вот все воздух, да, это как пыль такая идет, и она оседает вот в этих городах. Говорят, что это не вот те люди, которые там работали, они говорят, что это не очень полезно, ну, мягко говоря, не очень полезно вообще, когда вот такое вещество есть рядом с твоим жилищем, а уж не говоря, когда оно есть в самом жилище.
А господин Аксенов говорит, что все нормально, ничего вредного. Но, вы смотрите, каждый день ситуация меняется, и, возможно, правды будет больше дальше. Ну, еще одна важная тема. Валенца объяснил, почему Сенцов должен получить Нобелевскую премию мира. Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов подает пример человека-борца, которых не хватает в современности. Так, бывший президент Польши и Нобелевский лауреат мира Лех Валенца объяснил свое желание выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода». Ну и давайте про погоду. Аномальная
про погоду,
жара.
Но...
влияет на 1-3 сентября.
Но это на самом деле, и крымчане уже ощутили в последние годы, я тебе скажу по собственным впечатлениям, где-то приблизительно после 2008 года вот Крым стала посещать такая аномальная жара. Что значит аномально? То есть в Крыму всегда было жарко, но приблизительно уже в начале сентября температура потихоньку начинала спадать, и она была там приблизительно так, как вот летом в Киеве, тогдашнем, например. Да? А после там 2008 года стало жарко уже и летом в сентябре, вот так по-летнему жарко, и чем с каждым годом все больше и дольше можно было купаться в море, иметь сюда комфортно, не в качестве моржа, да, можно было купаться в море при нормальной такой температуре. Вот теперь дожили до того, что образовательным учреждениям Крыма дано поручение ограничить регламентом школьной линейки из-за аномальной жары, которую синоптики предсказывают на ближайшие выходные. А напомню, что ближайшие выходные начинаются уже календарная осень. В Крыму, кстати, тоже. 1 сентября будет в субботу. А об этом, нет, не об этом, в смысле о том, что будет осень, а о том, что вот ограничить эти линейки на 1 сентября сообщила министр образования подконтрольной России в правительстве Крыма Наталья Гончарова на странице Facebook. Директорам крымских образовательных учреждений уже дано поручение, чтобы ограничить регламентом школьной линейки. В Крыму в эти дни ожидается аномальная жара.
Слушайте, ну мне кажется, эта новость хорошая для детей и для родителей, потому что на линейках обычно эти долгие речи и от чиновников,
да,
и от депутата обязательно. И дети, конечно, или мучаются, там, особенно первоклассники, которые вот только зевают и еле-еле стоят.
На самом деле я не совсем понимаю. То есть вы хотите первоклассникам, да, рассказать про школу, так посади, ну, пусть они сядут, сделайте для них концерт какой-то небольшой. Можете из депутата, пусть они им что-то скажут, какой-то концерт. Вот это такое мероприятие, которое должно запомниться первоклашкам, в первую очередь. очередь. Всем остальным, ну, ребят, как бы каждый год мы ходим с друзьями, кто-то уже после школы в баню, а вы ходите в школу, и это нормально. Но зачем для этого держать людей на жаре?
Ну вот погода, понимаете, так и сыграла на руку родителям и детям.
Что у нас еще интересного?
Еще одна тема о том, вот как вы думаете, Александр, кто же посещает Крым?
Кто собирается посещать Крым?
Кто посещает, можно из этого сделать выводы, что же будет
кто,
дальше.
Значит, вот ты знаешь вообще, как появилось название «бархатный сезон»? Знаешь, уже, конечно же, знаешь. Бархатный сезон – это когда на смену в Ялту, на смену летним людям в ситце и в других материях, но чиновного люда, который там приезжал в мундирах иногда, и простому люду, который, опять-таки, рабочий люд приезжал там до 1914-17 годов на отдых, приезжали они вот либо по форме, либо в простой одежде. И эти люди, они уезжали уже к концу сентября, а в сентябре приезжали люди свободных профессий, которым не надо было ни учиться, ни работать, они в отпуск не ходили, они могли приехать в любое время. Было немного дешевле, вот эти люди свободных профессий, художники, музыканты и так дальше, они были, как правило, одеты в бархат или в что-то такое не совсем формальное. Да, так появилось название «Бархатный сезон». Во всяком случае, такую версию рассказывают люди, которые собирают в качестве экскурсоводов деньги с приезжих туристов.
Вот так вот. Александр, возможно, вы подрабатывали тоже, да, потому что неплохо получается. Но на самом деле российский сервис путешествий tutu.ru, вот такое название, изучил предпочтения российских путешественников, которые побывали в аннексированном Крыму за последние 4 года. Об этом сообщила пресс-служба Российского министерства курортов и туризма Крыма. Больше всего путешественников прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону. В 18 году растет пассажиропоток из Уфы и Челябинска. Вот такие вот данные. Ну, интересно, что согласно этим данным, это мужчины и женщины 34-44. При этом летом возраст отдыхающих снижается, а в сентябре и в октябре повышается 40-44. Это люди свободных профессий в бархате, о которых сказал немного ранее Александр. И при этом доля мужчин и женщин среди посещающих Крым примерно равна. Мужчин больше летит в зимние месяцы, а женщин в теплое время года.
Улетают в теплые края. А ты знаешь, мне показалось, что вот к осени оно же логично, что возраст повышается. Но человек приехал в Крым, он стал уже немного старше, и осенью у него возраст немножко повысился. Но также мы хотим напомнить, что путешествие в аннексированный Крым для граждан России может осуществляться только через пункты пропуска на территории Херсонской области.
А иначе это нарушение украинских границ, да, и украинского законодательства.
И такой цели посещения Крыма как туризм среди целей посещения Крыма для россиян не предусмотрено. Ну, а мы встречаем дальше в нашей программе, это «Крымский вечер» на 105.9 FM, мы ждем нашего главного слушателя, зрителя и читателя сайта «Крым Реалии» Рустем Халилов.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины, я была такой до аннексии Крыма, я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда, больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили, не то что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым. Реалии».
Боже, помоги Крыму. Это не я говорю, это говорят, так называется материал на нашем сайте, который пользуется популярностью наших читателей. Вот печальный материал, а Катя это веселит. Потому что...
Ты так начал просто эфир, я считаю, ну ладно, все.
Потому что это материал о том, о чем вы сегодня говорили очень много, как крымчане отреагировали на то, что происходит в Северном Крыму. Я собрал несколько из этого материала, несколько постов, вам зачитаю. Эти посты известны на полуострове крымчан, которые поддерживают российский Крым. Вот, например, что пишет Анастасия Медынцева. Вот она пишет: «Власти, двоеточие, мы не знаем, что это за выбросы и откуда они, но причин для паники пока нет. Серьезно? Ну да, не ваши же дети будут есть из этих липких кастрюль, облизывать эти площадки в саду. Не вы будете ежедневно есть помидоры, огурцы, виноград и прочие прелести собственного огорода. Не вы только что купили тачку за 2 миллиона и уже меняете забор, а также пытаетесь оттереть всю кухонную утварь и выяснить, чем покрылось ваше тело, и почему все так чешется. А тогда причин для паники нет, пожалуй. Не сдохнуть бы. Или вот что пишет другой крымский журналист Алексей Вакуленко. Да это какая-то невыразимая жесть. Инцидент, похоже, пытались умолчать. Не получилось. Теперь пытаются делать хорошую мину при плохой игре. 3 дня в 21 веке представители уполномоченных органов не могут установить вещество, выброс которого произошел. Это какая-то откровенная, неприкрытая лажа. И последний пост, который я зачитаю, Игоря Азарова. Шок. Вспоминаю давнее школьное еще прозрение. Одну из английских платформ в Северном море опрокинул шторм, были погибшие и ранены. Спасательную операцию возглавила лично Тэтчер, не побоявшаяся под сильнейшим ветром на вертолете прибыть на место трагедии. Показуха? Возможно, но ее страна ей аплодировала стоя. У нас бабы еще нарожают, и так во всем, и в большом, и малом. Вот что пишут пользователи социальных сетей и как они реагируют на то, что произошло в Северном Крыму.
Да, интересно, что еще, чем еще запомнился тебе сайт сегодня?
Мне и нашим читателям он запомнился еще интервью со Львом Гудковым. Это глава одного из самых влиятельных социологических центров России, Левада-центра. Радио «Свобода» взяло у него интервью. И вот, например, он говорит интересные вещи. Вот что он говорит о том, об идее общего государства Украины и России, которое было царствовало какое-то время. Он говорит, что в периоды снижения агрессивности пропаганды усиливается представление, что русские и украинские народы – это разные народы, и они должны иметь разные судьбы и разные государства со своими границами. Если раньше была популярна идея открытых, но самостоятельных государств, то сегодня все больше усиливается популярность идеи закрытых границ с таможнями и пограничного контроля. Но понимание, что империю уже не восстановить, сегодня укрепилось. Вот что Гудков говорит о том, что сегодня чувствуют россияне.
Ну, а наш «Крымский вечер» создан для того, вот мы ждем 55 минут Рустема Халилова, того, чтобы он рассказал, что же читаете вы, дорогие наши читатели, слушатели, ну, в общем, наша аудитория. Это радио «Крым Реалии» 105.9 FM. С вами сегодня вечер провели Александр Янковский, Рустем Халилов, Катя Некречи. Оставайтесь с нами на 105.9 FM или же на сайте Крым Реалии. До встречи!